Сзади послышались невесомые шаги и шелест гипюрового платья. Посему Фандорин придвинулся к генералу поближе, как бы желая довести до его сведения сообщение немалой государственной важности. Два нападения на скромную лавку, да еще с явными признаками обыска, пожалуй, на обычный пьяный разбой не похоже.
«Вы находите?»
Обер-полицмейстер привык относиться к суждениям чиновника особых поручений со всей возможной серьезностью и потому предложил:
«Не передать ли дело из околотка в сыскную полицию?»
«Пока не стоит. Я завтра утром наведаюсь на место преступления, посмотрю, как и что. Тогда и решим. Кто там околотошный? Не баба?»
«Да, Макар не баба», — генерал улыбнулся. «Смешная фамилия. Он и вправду на бабу никак не похож. Кулачищи спут, всех сухаревские клошары его трепещут. Шельма, конечно, но порядок блюдет».
Тут взгляд его превосходительства обратился куда-то за спину Эраста Петровича, выражение лица сделалось приторно умильным, а подкрученные усы галантно распушились, из чего можно было сделать вывод, что Пегги двинулась на штурм. Фандорин услышал легкий стук, сопровождаемый мелодичным «Ах!». Обреченно вздохнув, чиновник повернулся и поднял оброненный веер. Кадрили было не избежать. «В котором, говорите, часу это произошло?» — спросил Фандорин, присев на корточки и внимательно разглядывая дверной замок.
«Так что в 9 или в 10 вечера», — отрапортовал околотошный надзиратель, известный всей Сухаревке, Макар Нилч Небаба, собою жилистый, длиннорукий, с грубым и мрачным лицом. «Лавка уж закрылась, но хозяин еще возился, видно, выручку считал, а этого в лавке не было».
Полицейский кивнул на этого, приказчика Никифора Клюева, сутулого и нервного мужичонку на вид лет 40. Голова приказчика была обмотана не слишком чистой тряпицей. Во время предыдущего налета Клюев получил от неведомых злодеев увесистый удар по макушке.
«Лежал с того самого дня, как есть, в полном изнеможении», — пожаловался приказчик. «И посейчас из стороны на сторону шатает. Фершел сказывал, чудо Божье, что у меня головная черепица надвое не треснула. Уберег Господь. А окажись я тут позавчера, то и меня бы, как Силантия Михалча».
Он закрестился, поймал суровый взгляд околотошного и вдруг стал разматывать тряпицу.
«Да вот, Макар Нилч, извольте обозреть. Не шишка, а истинный дюшес».
Клюев наклонил лысую бугристую голову и предъявил доказательства перенесенного страстотерпия. Шишка и в самом деле была убедительная, вся синебагровая, наливная. Дюшес не дюшес, но с изрядной сливу. «В 9-10? Переспросил надворный советник и побарабанил пальцами по дверному торцу. Околотошный наклонился к начальству, громко зашептал, деликатно прикрывая рот огромной ладонью, но все равно шибануло чесноком и белой головкой. Эраст Петрович слегка наморщил нос.
«Сам подивился, время позднее. Пряхину по всему следовало дверь на засов закрыть. Сами понимаете, ваше высокоблагородие, Сухаревка, а взлома нет. Значит, убиенный сам открыл. Уж не знакомый ли какой?»
«Подивился?» — искоса взглянул Эраст Петрович на полицанта. «А что ж в рапорте про это не написано?»
«Виноват!»
Лицо Небабы немедленно сделалось бессмысленно чугунным, глаза обрели особенный блеск, свойственный лишь бывалым тертым служакам. Фандорин только вздохнул. Не захотел Сухаревский околотошный, чтобы на его участке шныряли господа из сыскной полиции, вот и утаил подозрительное обстоятельство. Обычное дело. Чиновник повернулся к приказчику. Расскажите-ка, Клюев, поподробнее, как вы этакой красотой на макушке обзавелись? Когда это произошло? 4-го дня?
Обскажу все, как было, в полнейшей обстоятельности.
С готовностью откликнулся ушибленный, расправил узкие плечи и, откашлявшись, начал.
Вечерело. В небе ярилась буря, посверкивали молнии, и дождь лил, как из ведра. Силантий Михайлович, приняв рапсовые капли от почечуя и пожелав мне благоспасительных сновидений, удалился вкусить заслуженной отрады после многотрудного дня. А я испил малую чашицу чаю и приготовился запирать сей магазин. Вышел на улицу, всю затянутую пеленой дождя.
«Воскресным чтением увлекаетесь?» — перебил рассказчика Фондорин. «Вы без природных описаний. По существу».
«По существу?» — сбился Клюев. «А по существу, сударь, выходит так. Повернулся замок запереть, а после ничего не помню. Очухался, лежу на пороге, темнотища, и собака-бродяжка мне кумпол лижет.
Это его сзади тяжелым тупым предметом в затылочно-теменную область», — важно констатировал околотошный.
«И вы не слышали звука приближающихся шагов? Постарайтесь вспомнить, ведь мостовая-то булыжная». Клюев наморщил лоб, показывая, что изо всех сил старается, но лишь покачал головой.
«Никак нет, не вспомнюсь. Здесь всякой рвани полно, многие вовсе без сапог ходят. Не иначе, как злоумышленник был разумший», — предположил приказчик, но сразу же сам себя опроверг. «Хотя ежели б был разумший, то шлепал бы, а шлепу никакого не было».
«Может, китаёза?» — вставил Небаба. «Они в тапках шастают. Тихо так, безо всякого стуку».
Пострадавший эту версию охотно поддержал.
«А вот это очень даже возможно. Косорылых к нам в лавку много захаживает. Есть и вовсе полоумные, которые ихнюю китайскую траву курят».
Околотошный мощной рукой отодвинул субтильного свидетеля в сторону, чтобы не загораживал от начальства.
«Я, ваше высокоблагородие, что думаю? Пряхина позавчера тоже не иначе, как дурманщик какой китайский порешил. Наш православный с пьяну или с похмелюги этак не отуродует.